Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Домра – русский народный старинный инструмент, исконно русский, он существовал и в 15 веке, потом были запрещены домры.
Когда вот Андреев создал оркестр народных инструментов, постепенно вводились, сначала балалайки были, потом домра добавилась, баяны, духовые инструменты и гусли.
Концерт шел час 20, я играл. Вот первые полчаса меня трясло. Это каждый раз для себя как победа над собой.
В этом выпуске вятские музыканты из оркестра народных инструментов имени Шаляпина. Их можно будет послушать через полчаса. Начнем же с другой темы.
Бальзаковский возраст. О нем в этом выпуске «Поверх барьеров». Я спросил у британских, американских, французских коллег, знают ли они такое выражение. Оказалось, нет. Само понятие есть, но его определяют терминами из психологии. В России предпочли выражение «литературное». Звучит почти романтично, смягчает, сглаживает углы. Вот как в оригинале, у Бальзака. В женщине 30 лет есть что-то неотразимо привлекательное. Девичьи чары однообразны. И девушка воображает, что все будет сказано, лишь только она сбросит одежды. А у женщины бесчисленное множество чар. И она таит их за тысячу покрывал. 30-летняя женщина, помимо всех иных своих преимуществ, может вести себя по-девичьи, играть любые роли, быть целомудренной, стать еще пленительнее в своем несчастье. Между ними неизмеримое несходство, отличающее предусмотренное от случайного, силу от слабости. Передача Карины Арзумановой «Бальзаковский возраст».
Принято считать, что бальзаковский возраст – это женщина за 40, однако повесть Оноре Бальзака называлась «30-летняя женщина». В сегодняшней программе истории жизни четырех молодых женщин. Они красивы, умны, незаурядны. Одна из них – персонаж вымышленный, героиня бальзаковской повести Жюли де Глемон.
Семья – это объединение временное и случайное. Вокруг я вижу одни обломки. В счастье я не верю.
Три другие мои современницы.
Я, честно скажу, не могу точно указать пальцем, что меня так изменило. Рождение ли это детей? Замужество, самостоятельная жизнь, может быть, все вместе. Вернуться в 20 лет? Нет, я не думаю. Я настолько довольна моим опытом, я настолько им дорожу. Я бы не хотела начать все сначала, посмотреть, что получится.
Это Аня. Она родилась в Москве. Теперь живет со своей семьей в Вашингтоне.
Может быть, мое понятие счастья не совпадает с понятием других людей. Но я себя считаю, да, очень счастливым человеком.
Ольга с мужем несколько лет жила и работала в Америке. Полтора года назад муж привез ее с ребенком обратно в Москву.
Сейчас здесь я пожелала любви. Это то, чего мне не хватает.
Лиза живет одна и работает в московской больнице.
Так много делаю, так много работы, что, несмотря на отсутствие второй половинки в моей жизни пока что, я не считаю себя одинокой, у меня много хороших, близких друзей.
К чему стремились, о чем мечтали мои современницы лет 10-12 назад?
Я кончила школу, и сразу мы уехали.
Рассказывает Аня.
До этого я думала о том, что я собираюсь поступать в университет, учиться, и не очень отчетливо себе представляла, какой будет моя жизнь. Попав за границу, я еще менее отчетливо могла себе представить, что будет дальше. Я очень отчетливо чувствовала именно вот руку Господню, которая меня вела. Италия для меня стала первой любовью. И особенно Рим. К Риму испытывают именно чувство влюбленности. Я попала в церковь. Это мне очень помогло. Я пришла в русскую церковь впервые в день Рождества. И это, наверное, было одно из самых важных таких событий локальных вот в моей жизни. Было очень много народу, это было Рождество. Служил такой немолодой священник. С этого дня, можно сказать, я начала свой путь к вере, к Богу. Во-вторых, в этот день я познакомилась со своим будущим мужем.
Я выросла под впечатлением идеи, что муж должен быть другом, любовником. К этому и стремилась.
Вспоминает Ольга.
Брак меня не разочаровал.
В 20 лет, наверное, как и многие девушки в таком нежном возрасте, я прежде всего, конечно, мечтала о большой и светлой любви, о создании семьи.
Говорит Лиза.
Вот, но помимо этого я мечтала также о хорошей работе.
И все началось в тот самый день, когда я пришла в первый раз в церковь. И вот я обратила внимание на мальчика, даже на юношу, который прислуживал в алтаре. Он мне очень понравился гармоничностью своего облика. Вот он как-то был весь из одного куска скроен. Его волосы отливали таким матовым золотом примерно под цвет стихаря, в котором он был одет. Но моя жизнь очень быстро сосредоточилась вся вокруг него. И вокруг церкви, где мы познакомились, он поехал учиться в Париж, в Богословский институт. Он уже тогда думал о том, что он хотел бы стать священнослужителем. Отучился 2 года в Богословском институте, и после этого мы поженились. В конце 4-го года Богословского института его руку положили в диаконы. Он служит диаконом здесь, вот сейчас, в Русской церкви в Вашингтоне. Я никогда не могла ответить, и сейчас не могу сказать, хочу ли я еще иметь детей. Меня много раз спрашивали, ну вы собираетесь еще рожать? Вот у вас один ребенок, там двое, трое, четверо. Но я никогда не могла на этот вопрос ответить искренне. Я всегда честно говорила, я не знаю, потому что наступал момент, когда я понимала, что я хочу еще одного ребенка. Что если сейчас я забеременю, я буду счастлива. Ни разу не было так, чтобы я забеременела до того, как я была к этому готова. Появление детей всегда меняет отношения между мужем и женой. Если есть какая-то уже хорошая база, то они только укрепляют союз. Ну а если уже что-то изначально не ладится, то, конечно, они могут растащить родителей. Для меня вообще появление детей в браке имеет некоторое мистическое значение. Вот как в Библии сказано, что соединятся мужчина с женщиной и станут 2 одной плотью. И вот это великая тайна. Так оно и есть. Вот дети — это и есть та самая единая плоть. Вот одно тело, в котором соединены мужчина и женщина. Появление моих собственных детей — нас очень, конечно, соединило еще больше, если казалось, что невозможно больше соединить. Но помощь моего мужа во время беременности, во время родов каждый раз помогала мне видеть его не просто как возлюбленного, а как человека, на которого я могу целиком и полностью опереться в минуты самые тяжелые. А для него рождение наших детей, на него это произвело такое впечатление неизгладимое. Особенно, когда он вспоминает о рождении нашей первой дочери. Он до сих пор об этом не может говорить без слез. Вдруг после таких мучений появляется на свет человечек. Ручки, ножки с определенной судьбой какой-то, с данной ему душой. И потом как-то раз он мне сказал, что присутствие при рождении собственных детей, наверное, очень меняет точку зрения, с которой мужчина видит свою жену. Прибавляется невероятное уважение к ней. Если она может через такое пройти, чтобы дать жизнь ребенку. Меня всегда очень трогает, когда дети неожиданно говорят обо мне что-нибудь приятное. Как будто они меня воспринимают не только как вот такую данность, вот она всегда здесь, и это вот та самая, которая нас кормит, одевает, и там книжки читает, и там попу нам вытирает, а что-то неожиданно очень такое возвышенное. Например, мой старший мальчик в школе, он был выбран звездой недели. У него брали, в свою очередь, такое небольшое интервью, и на вопрос, кто тебе больше всех нравится, он ответил, моя мама, потому что она очень красивая.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Бальзаковский возраст». Выйдя замуж, женщина более не принадлежит себе. Она властительница и раба домашнего очага. Безупречная нравственность женщины несовместима с обязанностями и свободными нравами света. Перед силой соблазна все бессильно. Затворничество – единственная защита домашнего очага. Но при такой системе исчезнет вся прелесть светской жизни. Учтивость, общение, изысканность нравов тогда станут невозможны. Нациям придется сделать выбор.
Ну, прошел этот сложный период.
Снова Ольга.
Но мы вместо того, чтобы как-то его пережить вместе или как-то вот, ну, не знаю, помочь друг другу, мы отдалились. Никто не захотел как бы вот сближаться, я бы так это сказала. Может быть, это долгий брак. Я была замужем 9, наверное, лет, когда у меня появился ребенок. Где-то через 1.5 года, значит, когда я была 10.5, да, мы фактически разошлись. Мы долго прожили вместе, мы очень притерлись. Мы действительно как бы были, может быть, уже больше друзьями, чем любовниками, я бы так сказала. Хотя чувство, в общем-то, было очень сильные, все, и до рождения Веры мы как раз провели прекрасное время в Новом Орлеане, очень романтично и очень хорошо, и любовь была, и все, а потом вдруг как-то, не знаю, может быть, как раз смена статуса, захотелось, чтобы тебя не только матерью, не только, а еще и как женщину оценили, тут же как бы важно все, там, я располнела, естественно, располнела, ну, чтобы не делала, не ешь, занималась спортом, но все равно полнеешь. Хотелось, чтобы все равно тебя любили, и вместо того, чтобы помогать друг другу, как мы делали обычно, как-то мы каждый замкнулся в своей скорлупе. Ну, в результате получилось так, что именно в этот период я встретила совершенно другого человека, с совершенно другим отношением к жизни, и совершенно другой культурной среды. И увлеклась им, в общем, очень сильно. Я думаю, что я могла сохранить брак. Он, в общем, отвечал моим представлениям о том, как он должна быть семья. Я бы не ушла из семьи, если бы... Ну, не сложилось так, что мой муж захотел, чтобы наша семья перестала существовать. Откровенно скажу, я никогда не ожидала, что он поступит со мной так, как в итоге поступил. Может быть, он не мог по-другому поступить. Может быть, это единственный для него выход был. Когда, скажем, моя мама задала мне этот вопрос, ну что, что вдруг? Я вдруг ей сказала, что, понимаешь, это вот... Такое вот глубинное взаимопонимание, которое вот, ну вот оно есть. Человек, когда ты вот его видишь, тебе с ним комфортно сразу. Это не говорит, что нету ссор. Это не то совсем. Вот просто он тебя понимает, и ты его понимаешь. Ну и плюс, конечно, совершенно какой-то другой темперамент.
Несколько месяцев спустя после первой встречи с Ван Денессом госпожа де Глемон поняла, что жизнь тесно связана с его жизнью. Ее изумило, но не повергло в смущение, а даже доставило некоторое удовольствие сходство их вкусов и мыслей. В тот день, когда маркиза призналась себе, что любима, ей пришлось лавировать между тысячей противоречивых чувств. Заговорил здравый смысл, порожденный жизненным опытом. Будет ли она счастлива? Обретет ли счастье вне законов, на которых, справедливо ли, нет ли, зиждутся нравственные устои общества?
Аня делится своим пониманием брака.
Я думаю, что, конечно, наша вера нас объединяет, всех нас, его, меня и наших детей, в семью, в одно единое целое. И туда входит и наше прошлое романтическое, и как мы встретились, и как мы пережили из 4 лет, что мы были женихом невесты, как мы пережили 3 года в разлуке, все эти препятствия, которые были на нашем пути. Все вместе это как бы освящено для нас, именно нашей верой. Через все это мы смогли пройти, потому что мы практически с самого начала знали, что мы... Будем вместе все равно. Жизнь вместе, брак — это всегда большой труд. Любовь может в этом помочь. Чтобы 2 человека, каждый со своим собственным внутренним миром, со своим прошлым, чтобы 2 человека слились в одно и прожили вместе всю жизнь, это все-таки большой труд. И нужно в первую очередь очень сильное желание остаться вместе.
Одна.
Говорит Лиза.
Рабочий день у меня получается ненормированным, то есть заканчиваясь около 5 часов в больнице, он часто продолжается до позднего вечера в поездках к частным пациентам. То есть я могу так сказать, что в течение недели, откровенно говоря, я даже и планировать не могу никаких культурных, социальных мероприятий на конец дня, поскольку никогда не знаешь, когда тебя вызовут. Случается свободное время, ну, я с удовольствием езжу в гости к друзьям, с удовольствием устраиваю у себя вечеринки. Но больше всего я, конечно, люблю путешествовать. Несмотря на отсутствие второй половинки в моей жизни пока что, я не считаю себя одинокой. У меня много хороших, близких друзей. И у меня очень хорошая семья, мои родители.
Что я люблю? У меня такая есть большая страсть. Я очень люблю читать.
Рассказывает Аня.
Я могу читать постоянно, 24 часа в сутки. Я читаю за рулем, что, в общем, уже даже на светофоре я сижу. Какие еще удовольствия? Ну, очень люблю. И дома тоже пою. Мы с мужем очень любим вдвоем попеть.
Кто мог бы стать твоим избранником? Спросила я у Лизы.
Отношение у меня к мужчинам позитивное. Единственное, что у меня достаточно высокие требования, и, наверное, поэтому я до сих пор жду чего-то невероятного в своей жизни и не соглашаюсь на какие-то отношения, которые меня могут не устраивать в настоящий момент или могут не устроить со временем. Прежде всего, я думаю, что это должен быть человек сильный, сильнее меня. Вот. И поскольку я женщина самостоятельная и сильная, мне, конечно, трудно найти более сильного человека, но мне очень бы этого хотелось. Порой хочется чувствовать себя слабой, защищенной. Хочется отчасти возложить проблемы на кого-то еще. Умение принимать ответственность, умение ее разделять, умение принимать решения, наверное, прежде всего это. Конечно, ради семьи и детей я пожертвую отчасти своей работой. То есть частично я пожертвую. Сейчас она занимает большую часть моего времени. А с приходом семьи в мою жизнь, естественно, я, так скажем, уменьшу свою потребность в работе и большую часть времени постараюсь уделить семье. Предъявляешь более высокие требования и, наверное, будучи уже человеком более сформировавшимся, чем в 20 лет, сложнее свою жизнь подстроить под кого-то, чем если бы в 20 лет. В 20 лет оно как-то больше вместе. Вот если, допустим, в 20 лет встречаешься со своим ровесником, ну или с человеком немного старше себя, вы какое-то вот это вот взросление проходите вместе, в отличие от того этапа, когда ты встречаешься с кем-то в 30 лет. То есть вы уже к 30 годам оба прошли каждый свой путь. В общем-то, в этом-то, видимо, и заключается, ну, может быть, некоторая сложность. Мне вообще импонирует мужчина немножко постарше. Ну, как-то мне с ними спокойнее. Мне кажется, что я в них как-то больше уверена, что ли. Я вижу в них больше ответственности. Мне кажется, они более зрелые. У меня нет желания кого-то воспитывать, подгонять какие-то свои рамки, какие-то представления свои. Я думаю, если бы этот человек внушил бы мне доверие, если бы я испытывала к нему уважение, если бы он был сильным и обладал бы качествами, да, о которых мы говорили в начале, я думаю, что да, и с большим бы удовольствием, наверное, бы это сделал.
Интересно, что в 30 лет у Жюли начинается роман с Шарлем де Ванденесом, которого Бальзак называет очень молодым человеком, несмотря на то, что ему недавно также минуло 30. Мы говорили с девушками о том, как они относятся к своему возрасту. Вот что сказала Ольга.
Не знаю, много ли я успела к 30. Все становится лучше. Секс, хотя считается, что чем моложе, тем он лучше. На самом деле, конечно же, это не так. Только с возрастом понимаешь, что даже в этом молодость – это не самое лучшее. Глубина ощущений, конечно, другая. Чувство уверенности в любви, в постели, в сексе. В 16 лет или в 14 лет зачитываешься книгами там про позы, что-то тебе кажется. Вопрос, если что-то стыдное в сексе, мне кажется, может возникнуть только очень молодого человека, очень неуверенно в себе. Свобода, ощущение свободы, я бы так сказала. Я очень люблю общаться с друзьями. Хорошая книга – это удовольствие. День, проведенный с Верой, это моя дочь, это тоже удовольствие. Вот, я уж выпить хорошим человеком, хорошей компанией – это святое. Сложный какой-то у меня сейчас такой период в жизни. Непонятности. Совершенно не вижу себя никак. Не представляю. Я его сама не ощущаю. Я не могу сказать, что мне 30. Я выгляжу моложе своих лет. Мне кажется, это именно потому, что я себя не ощущаю на 30 лет. Для меня как бы 30 лет – это не, ну, не какой-то там рубеж. Конечно, так вот иногда смотришь и думаешь, да, ну вот можно было бы, может быть, чего-то больше достичь. Но с другой стороны, у меня получилось так, как получилось, а получится еще больше. Как Бальзак видел своих героинь, конечно, мы себя сейчас так не ощущаем, как они. А они себя ощущают так, что самое лучшее куда ни позади.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Карины Арзумановой «Бальзаковский возраст».
Неужели уже бальзаковский возраст наступил? Как же так? Когда я читала Бальзака в 15 лет, я все женщины после 20 для меня уже были как минимум в климаксе, так что бальзаковский возраст это было однозначно за 50. А с другой стороны, я подумала, как все-таки странно, все еще воспринимаешь себя тургеневской девушкой, а ты уже в бальзаковском возрасте, между тем. Я совершенно не чувствую, что молодость позади. Может быть, это даже смехотворно немножко, но это так. Я непрерывно себя ощущаю, наверное, лет с 15. Я уверена, что я очень изменилась с тех пор, но мое самоощущение не изменилось ничуть. И сказать, что для меня молодость позади, нет, это не так. Я, наверное, была не очень приятным человеком в 20 лет. Я была, наверное, очень большой эгоисткой и, в общем-то, довольно инфантильной. И я, честно скажу, не могу точно указать пальцем, что меня так изменило. Рождение ли это детей, или замужество, самостоятельная жизнь. Может быть, все вместе. Вернуться в 20 лет? Нет, я не думаю. Я настолько довольна тем, что вот моим опытом, я настолько им дорожу. Я бы не хотела начать все сначала, посмотреть, что получится. Вот я иногда думаю, какие бы ошибки в своей жизни я исправила? Где бы я поступила иначе? Вот нигде. Не потому, что я всегда поступаю правильно. Просто, по-моему, каждая часть моего опыта, она настолько ценна. Может быть, мое понятие счастья не совпадает с понятием других людей. Но я себя считаю, да, очень счастливым человеком. В 25 лет у меня уже было 2 детей. Эмоции, которые испытываешь с детьми, настолько сильнее, чем любой мотоцикл и путешествие, не знаю, все что угодно. И для меня лично даже достижения карьеры не могли бы сравниться с рождением и выращиванием детей. У меня такое ощущение, как будто сердце расширяется, как будто любви становится только больше, она умножается. Ее становится больше с каждым ребенком. Приметы взросления, или, можно сказать, старения, вроде седого волоса и морщинки, пока еще меня не расстраивают. Может быть, потому что их пока лично я еще на себе не наблюдаю. Честно могу сказать, что я не очень много времени провожу перед зеркалом. Может быть, поэтому я их не замечаю. Дело в том, что с 4 детьми, со всеми заботами, которые с собой это ведет, не хватает времени разглядывать, не появился ли где седой волос, нет ли где морщинки первой, или, может быть, уже даже не первой. Дело в том, что мы с Севой познакомились, когда мы были совершеннейшими детьми. И мы вместе взрослели, мы вместе выросли. Поэтому, безусловно, эти перемены должны быть, но они нам не очень заметны. Просто потому, что мы вместе росли. Сева меня уверяет, что он меня видит такой же, как когда мы познакомились. Я ему верю, я его вижу точно таким же. Мне кажется, он совершенно не изменился. Я думаю, что он мне тоже говорит правду, когда говорит, что я такая же, как в тот самый день, когда он меня впервые увидел. Однако мой второй сын на днях, посмотрев на меня, сказал мне: «Мама, ты уже почти старик». Я так удивилась и говорю: «Почему же я уже почти старик?» «А у тебя вот такие темные точки на лице». Я говорю: «Это, дорогой, ты с пигментными пятнами старческими путаешь, а у меня это веснушки». А французы считают, что это как раз признак вечной молодости. Не хочу заглядывать вперед. Как, знаешь, когда читаешь очень интересную книгу, не хочешь смотреть, что будет дальше. Да, я, конечно, увлеклась ощущением счастья. Да, я могу сказать, чего мне не хватает. Мне не хватает терпения. У меня всегда были таланты, но никогда не хватало терпения их развивать. Вот дети – это самая лучшая школа терпения. В 30 лет, конечно, еще очень много сил. И физических, эмоциональных. С одной стороны, очень много сил, с другой стороны, уже немало мудрости. Я думаю, что самые важные события к 30 годам произошли. Однако же очень часто я ощущаю, что еще очень много впереди. Чего впереди, я не знаю. И, как я сказала, уже не стремлюсь пока узнать. Слишком интересно.
Ну, я не знаю, наверное, ощущения спокойствия нет. Этот разъезд, в общем-то, я оказалась в ситуации, в которой совершенно была не готова. Мне было очень тяжело собраться, но потом как бы два выхода. Либо ты сидишь, сама себя жалеешь, либо ты встаешь, начинаешь что-то делать. Ничто не изменилось. Я сейчас оставлю любовь, семью, а карьера, она будет потом. Для меня как бы любовь и семья – это, в принципе, одно и то же. Когда этого не происходит, это трагедия. Сейчас я себе пожелала любви. Это то, чего мне не хватает. Для меня важно найти себя как женщина опять.
В этом прекрасном возрасте, в 30 лет, на поэтической вершине своей жизни, женщины могут проследить весь путь ее и видеть будущее так же хорошо, как прошлое. Женщины знают тогда цену любви и дорожат ею, боясь утратить ее. В ту пору их еще красит уходящая молодость, и любовь их делается все сильнее от страха перед будущим. Передачу Карины Арзумановой «Бальзаковский возраст».
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» фотожурналист Сергей Максимишин. Он живет в Москве. Дважды удостоен самой престижной международной премии World Press Photo.
Как только телевизионщики научились передавать картинку из любой точки мира в режиме реального времени, все, да, фотография перестала быть средством массовой информации. Эту функцию взяла на себя видео. Соответственно, мы перестали быть жизненно важными. Фотографы с маленькой буквы, которые просто умели снимать рукопожатие грамотно, резко, там, или футбол, так, два футболиста и мячик, резко, да, это были уважаемые профессионалы. Пусть они не хватали звезд неба, но они всегда зарабатывали на кусок хлеба. Сейчас они вообще никому не нужны. Сейчас уже, если ты не вот фотограф с большой буквы, читай-фотограф-художник, да, то ты никому не нужен, потому что единственное, что сейчас может фотография, не может видео или интернет, это передавать ощущения. А передача ощущений на расстоянии – это, ну, в общем, где-то арт. Но все-таки, понимаете, арт – это развлечение. Потому что люди платят за искусство тогда, когда у них есть хлеб и новости. Вот новости – это базовая потребность человека. Хлеб – это базовая потребность человека. Поэтому мы сейчас в таком, знаете, состоянии такого немножко странном. Мы уже, в общем, никому не нужны, но люди еще по привычке нам платят. На самом деле, я думаю, что если вот мы уже где-то на положении, ну, чеканщиков там, или сарайщиков по батику, то если завтра сказать, что фотожурналистам запретить, в общем, по большому счету, ничего не изменится. Если вы вспомните, допустим, какие фотографии вот ошеломили мир за последние 10 лет, то я точно вам скажу, какие фотографии. Это фотографии из тюрьмы Абу-Грейб, которые были сняты пьяным американским солдатом. Там ноль искусства. Но там есть новости. Футбольный матч «Спартак-Зенит». Самая страшная съемка в жизни, я точно говорю. Просто ты не знаешь, когда тебя зажаты, ты зажат в толпе, а в толпу летят пивные бутылки, даже если ты ее видишь, ты не можешь увернуться. Или когда тебе под, там, между ног взрывается петарда, это очень сильное ощущение. Или, например, была совершенно жуткая история, когда я для Штерна снимал вот такую тему. Значит, есть такой безумный немецкий профессор Гюнтер фон Хагенс. Это человек, который научился делать вечные мумии. В чем его ноу-хау? Да? Существует технология, на которой называется пластинация, когда межклеточная жидкость быстро удаляется и быстро же заменяется пластиком, который потом застывает. Ноу-хау было в том, что он применил это к телам целиком, не к отдельным органам или частям тела, а к телам целиком, соответственно. И однажды он решил, что он великий художник. И он стал из этих трупов делать статуи. Да? Естественно, все стали спрашивать, откуда дровишки, тела-то откуда. Да? Он размахивал перед журналистами стопкой бумажек, на которой было написано, что фрау такая-то завещала ему тело, там, фрау такая-то 85 лет завещала тело, и хер такой-то 78 лет завещал тело. Да? Но все понимали, что это не тот хер, но не та фрау, потому что технология применима только к молодым телам, у которых крепкие сосуды. Потому что у стариков и старушек сосуды хрупкие, и то давление, с которым необходимо закачивать пластик, эти сосуды не выдержат. Но за руку их никто не ловил, пока не разразился скандал в Киргизии. Выяснилось, что он за бесценок скупал тела у местной зоны и у дурдома. По 10 долларов тела он покупал. Самую грязную работу он делал в Киргизии, расплачивался он с людьми, а это очень экологически грязная работа. Потому что там какие-то тонны, мегатонны ацетона, которые утилизовывать в Германии стоит немыслимых денег. Вот. Более того, он киргизским докторам этим не платил, он прислал контейнеры вот, со всякой дрянью, которую покупалось на гараж-сейлах. Вот. И на этом и поговорил, потому что киргизские медики разругались. Да, и, соответственно, ушли люди, которые сказали, ах, вы так, я все расскажу. И это вылезло наружу. Да, более того, дело в том, что эта технология применима к телам, которые не подвергались процедуре вскрытия. Соответственно, было пролоббировано там до самого верху, до принятия закона государственного, который гласил, что если причина смерти очевидна, то тело можно не вскрывать. Соответственно, под это стали пропадать люди на улицах. Ну, там жуткая история была. Да? Он вывез более 600 трупов из этой страны. Ну, вот и эта вся история достигла Штерна. И я поехал с коллегой, с Юлианом Хансом, таким немецким коллегой, поехали эту историю копать. Не очень понимаю, куда ввязались. И вот там были и конспиративные квартиры, явки, пароли, погони. Было страшно, было страшно. Вот. Ну, да, вообще страшно. Страшно. В Москве на улице страшно снимать, потому что тут из каждого окна кричит security какой-нибудь, выскакивает и начинает махать руками. Москва же ужасный город для всех. Труднее только в Пхеньяне снимать. Первое, что рисуется в памяти, это слова Картье Брессона, который, когда стал Бубера старым, говорил, что мне не нужен фотоаппарат. Если я фотографию видел, она случилась. Второе, я на самом деле не фан. То есть я не тот человек, который вот постоянно носит с собой фотоаппарат. Более того, я пробовал это делать. У меня есть маленькая камера, купленная специально для этих надобностей, чтобы она у меня всегда была в кармане. Знаете, я поношу 2 недели, и потом выложу и не ношу. Это мои физиологические особенности. Вот я либо, у меня есть 2 состояния, либо работаю, либо не работаю. Вот если я работаю, да, я иду с камерой, камера у меня в руке, а не в сумке, потому что пока камера в сумке, ничего не будет. У меня вырастает 3-й глаз, я начинаю видеть смыслы. Когда я не работаю, я иду глаза в землю, и я просто не вижу этих фотографий. Вот честно, я просто их не вижу. Более того, понимаете, для меня, поскольку я уже человек, который давно работает в этом жанре очерка, то для меня, признаться, отдельная фотография – это такая штука, которую и выкинуть жалко, девать некуда. Мой продукт – это очерк. Да, вот я рассказываю историю. Я ушел из съемки новостей, потому что в съемке новостей нужны те доблести, которых у меня нет. Там нужно быть быстрым, нужно быть неленивым. Там существенно более важно первым передаться, чем лучше снять. Потому что все газеты работают сидят там в режиме непрерывного стресса, да, и понятно, что первой фотографии номера, шапки, как говорят журналисты, да, уделяется много внимания, а если это фотография на 14-й полосе, то я вас уверяю, станет та, которая первая пойдет по проводам. Придет рейтер первый, станет рейтер, придет АП, станет АП, да. Вот что для меня критерием хорошей фотографии является, да, вот смотрите, любая моя история, она ведь сначала рождается в голове. Сначала она рождается в привычных кодах. Привычный для меня код – это слова русского языка. А потом она переводится с русского языка на фотографический. Критерий хорошести фотографии – это адекватность перевода с русского языка на фотографический. Если эта фотография точная, если она адекватна, воспроизводит то, что я хотел сказать по-русски. Я могу не говорить это по-русски, я могу это чувствовать, да, потому что мне иногда не важны слова, я могу их не проговаривать, но есть некое ощущение. Когда я начинаю снимать, у меня иногда есть ощущение, что у меня в голове уже модель есть некая. Вот идеальные фотографии. Так как вот одно из доказательств существования Бога, знаете какое? Вот когда куколка превращается в бабочку, в некий момент вот этот червяк окукливается, да, то есть он опутывается проводами, а дальше он становится абсолютно гомогенен. Вот там просто холодец. Там нет ни рук, ни ног, ничего. И вдруг вот этот холодец начинает двигаться и выстраиваться по некому плану. Откуда у холодца план, где он хранится? В гомогенной среде, где может храниться план бабочки. То есть существует некая модель внешняя по отношению к... вот к этому червяку, да, соответственно, если есть альбом этих моделей, то это называется Господь Бог, да, альбом моделей всех червяков, которые где-то есть. Когда я начинаю снимать, у меня в голове рождается некая идеальная фотография. Или я жду, или я двигаюсь, пока мир не встанет вот в ту фотографию, которую я чувствую, в ту матрицу, которую я чувствую. Фотография с Путиным, ну, в какой-то степени случайность. Была такая ситуация, это была банальнейшая совершенно пресс-конференция. А в Питере была, я не знаю, есть ли сейчас, такая тусовка, называлась она «Российско-германские диалоги». Туда приезжал Шрёдер тогда еще, он встречался с Путиным, и на итоговую пресс-конференцию собралось, ну, я думаю, там... 3 журналистов, пишущих и снимающих видео. И фото журналистов. Путин, как всегда, опаздывал. Путин там меньше, чем на 2 часа не опаздывал никогда. Более того, это были еще пленочные времена, когда, ну, в общем, работать было тяжело. Я тогда работал в «Известиях», и в «Известиях» было 2 дедлайна. Один дедлайн был 14 часов, это для выпуска, который распространялся по региону. А второй дедлайн на московско-петербургский номер был 21 час. Соответственно, если ты прислал фотографию 2.05, 14.05, она уже никому не нужна. Ну, а это пленка, да, то есть вы должны были снять, бежать в лабораторию, проверить пленку, платить такси, приехать домой, быстро выбрать, отсканировать и отправить. И вот время дедлайна неумолимо движется, да, мне звонит мой начальник Леша Беляничев, значит, страшным голосом кричит, мне нужна, значит, веселый Путин, грустный Шрёдер. То есть текст уже написан, а результаты этого саммита известны. Вот, я ему говорю, что, ну, ты не мне звони, а ты персоне звони. Как только персона приедет, я его сниму, да. А вот, в общем, все на нервах, наконец, команда пошли. Знаете, команда пошли, когда идет кремлевский пул, это страшное дело, потому что тут же подхватываются телевизионщики своими дурацкими штативами, и все бегом, потому что все правильно нужно занять лучшую точку, да. Вот, а мы зашли в огромную аудиторию амфитеатра. И я просто на матюках, я отдавливаю кому-то ноги, мне 5 человек пообещали убить после съемки, значит, я пролез в самый центр, встал на место, мне, значит, кто-то еще в спину толкал, я кричал, моя фамилия Максимишина, ты кто? Ну, вот известно, что история. Я встал, вроде все успокоилось, зашли Путин, зашел Шрёдер, и я понял, что я сделал ошибку, потому что они сели очень далеко друг от друга, длинный стол. И если их в кадре, то кадр не выстраивается, потому что они далеко, между ними огромное. Расстояние абсолютно пустое, да, и сзади чистый какой-то серый фон. Ну, то есть ошибка. Конечно, надо было сесть сбоку, чтобы сбоку два, хотя бы два профиля. Вот. Вот. И я очень расстроился, и вдруг новая беда. Значит, за нами огромный черный занавес. И вот в этом занавесе щель, и в эту щель вот просто как солнце, как прожектором ударило по Путину. И все перестали снимать. То есть абсолютно тишина, потому что разница в освещенности Путина и Шрёдера была такая, что ну просто карточки не было. И ну, я тоже перестал снимать, я стал рассматривать. Ну, смотрю, Путин сам по себе такой красавчик. Вот и я несколько раз нажал, буквально раза три. Потом солнце ушло, все стали снимать дальше, значит. Я, естественно, пулей, потому что я уже опаздывал, добежал до лаборатории, проявился, пришел, нашел грустного Путина, веселого Шрёдера, отсканировал, отправил в газету и забыл про эту съемку. У меня этот... Эти картошки с пленкой отправили в сугроб, у меня был такой огромный сугроб с пленками. Потом недели, наверное, через две, мой приятель Серега Тягин, который фотограф итогов, он выставил фотографию того же Путина, вот с тем же светом, только снятую как раз сбоку от дверей. Он почти в профиль. И он выставил ее на какой-то социальный ресурс, типа вот фотосайт, что-то такое. И все стали говорить, надо же, как круто, как супер, супер, супер. Потом разговор говорил, зашел туда, что вот надо, сколько было фотографов, никто так не снял. Максимишин был, и Максимишин тоже, типа, на старуху бывает проруха. Значит, Максимишин не снял. На слабо меня взяли, значит, я говорю, я снял. Она мне говорит, а ну-ка покажи. Значит, я всовываю негатив, значит, сканер, и думаю, а вдруг там не резко. Думаю, страшно неудобно. И когда я увидел это, вот я сам офигел, честно, потому что я забыл про этот кадр. И я его отправил Андрею Поликанову. Тогда Андрей Поликанов работал под редактором русского бюро «Тайм». Отправил Андрею и говорю, Андрей, посмотри картинку. А на следующее утро, это было ночью, на утро я побежал снимать в кресты, там была какая-то дурацкая выставка поделок из жеваного хлеба. И когда ты заходишь в кресты, в тюрьму, у тебя отбирают мобильный телефон. Вот я снимал эту дурь, и когда я вышел и взял телефон назад, я посмотрел, что от Поликанова 26 звонков не принято. Вот, то есть я понял, что Андрюху пробило. Значит, ну вот так эта фотография пошла в жизнь, и она очень много где публиковалась. Вот это далеко не любимая моя фотография. Мне обидно думать, что самая известная моя фотография именно эта. Вот. Но я думаю, что это именно так. Вот ищу я фотографии все на определенные вещи. Вот. Мне кажется, что я ищу какое-то вот такое вот несовершенство нашей жизни. Иногда мне хочется над ним посмеяться, иногда мне хочется посокрушаться.
Фото-журналист Сергей Максимишин в разделе «Наши современники». Его записал Михаил Нисенбаум. Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. В «Поверх барьеров» музыканты из Вятского оркестра народных инструментов имени Федора Шаляпина. С ними разговаривает Екатерина Лушникова.
Бесконечный звук на домре исполняют Екатерина и Сергей Михайловы. Они влюблены в домру, музыку и друг друга.
Дома, во-первых, дома у нас продолжается очень часто та же работа, так как муж у меня... Мы, ну, наверное, как любая влюбленная пара, хорошо живущая вместе. Да, мы познакомились в консерватории, учились вместе. Вот ничего такое нам тоже не чуждо, но самое главное, мы умеем очень быстро мириться, поэтому все хорошо и замечательно. И музыка, конечно, во многом помогает сплотить нашу семью. И нам очень хорошо вместе. Вместе друг с другом и вместе с музыкой.
Трудно научиться? Вот у вас пальцы не болят?
Вначале даже очень. И этим сложность обучения, особенно малышей, очень сложно вот на этом первоначальном этапе, чтобы не отбить охоту. Конечно, пальчики болят, потому что у нас очень сильное натяжение. Ломаются. Ногти не ломаем, а вот здесь у нас такие копытцы, трудовые мозоли. Да. И вот это принадлежность всех домристов, потому что натяжение струн намного сильнее, чем на скрипке, чем на гитаре. Поэтому вначале приходится очень эмоционально проводить уроки, чтобы ребенок, несмотря вот на эти неприятные ощущения, приходится его какими-то путями неимоверными просто влюблять в домру.
Мама дала меня на домру, и все, и так и пошло. Русский народный старинный инструмент, исконно русский, он существовал и в 15 веке, потом были запрещены домры, запрещены царем из-за того, что скоморохи играли и пели на него всевозможные частушки, скоморошины.
Скажите, а вы чувствуете себя немного скоморохом, играя на домре?
Смотря что играть. Гамма чувств, которые можно изобразить на домре, очень широк. Можно все что угодно изобразить на домре. Но отличительной особенностью вот именно народных струнных русских народных инструментов является именно теплота тембра, трепетное пиано, трепетный звук, тихий, проникновенный, именно вот как душа.
Это здесь периодически, да, тренируется. Сейчас попробуем играть. Вы знаете, мне надо просто сообразить, потому что я двое суток колол дрова. Я вынужден сочетать немузыкальное, так сказать, занятие. И вот сейчас руки все в мозолях.
Мозолистыми руками играет баянист Николай Кононов.
Классе, когда мне объяснили, где какая нота, как она называется, и я в первом же классе, идя из музыкальной школы домой, музыку я тогда не любил. Когда слышал симфонический оркестр по радио, выключал сразу радио. Я не знал, что называется симфонический, я знал, что там что-то завывает такое. Но я шел, не помню, с какого урока, может быть, со специальности, может быть, с сольфеджио. Мне было 9 лет. И вот, это, конечно, не озарение, это я не знаю почему. Маленький вальсик придумал, маленький. Я пошел, и у меня зазвучала мелодия. Я шел по улице и напевал его нотами. Да, я вспомнил, в музыкальной школе у меня был очень высокий голос, дисконт. Я пел лучше девчонок и выше их, звонче, точнее, невероятный диапазон. Я сейчас вспоминаю, я слушаю ребят, которые, наши мальчики из Орлят выступают. И мне кажется, как они плохо поют. В 7 классе, в 12 лет у меня сломался голос, я очень переживал. Просто я уединялся дома один, когда никого не было, и пел. Мне так нравилось. Приходил кто-то домой, я сразу затыкался. Я очень стеснялся.
Всегда был очень стеснительный.
Был очень робкий. Сейчас просто я считаю, что относительно, да, робкий. Просто приходится себя ломать, но был очень стеснительный, невероятно стеснительный. Я боялся зайти в класс к своей учительнице. Она выходила, потом кричала на меня. И всю молодость волновался очень сильно перед концертом.
То есть бывает, что дрожат пальцы.
Конечно, бесспорно.
Ноги делаются ватными.
Скорее не ноги, вот руки. Помню, концерт шел 1:20 я играл. Вот первые полчаса меня трясло. Это каждый раз для себя как победа над собой. Хочется выходить на сцену, хочется выступать часто, ощущать себя свободным, в полете, быть каком-то творческом.
А музыка дает свободу?
Она по-своему отрывает от земли. Если все правильно сделано, как говорится, правильный музыкальный материал, который входит в тебя внутрь, в нем есть потребность, он от реальности уводит немножечко. И да, ощущение полета.
Музыкантами из Вятского оркестра народных инструментов разговаривает Екатерина Лучникова.
Я много лет сначала играла на домре бас в этом оркестре, потом на баяне, это контрабас. И вот буквально с весны прошлого года села за гусли.
На гуслях играет Наталья Погодина.
Такой действительно истинно руссконародный инструмент. Даже Садко вот играл на гуслях, но он, правда, на маленьких, на щипковых, а у меня вот клавишные уже более современные гусли. Баяны, вот сказители ходили, рассказывали, они же с гуслями ходили, рассказывали по городам. Те были гусли маленькие, действительно, звончатые, а вот эти уже более современные гусли, они уже, наверное, в прошлом веке только появились, когда вот Андреев создал оркестр народных инструментов, постепенно вводились. Сначала балалайки были, ансамбль балалайшников, потом домбра добавилась, баяны, духовые инструменты и гусли. Это наша гордость тоже, какие балалайки.
Надо с балалайками поговорить.
С балалайками?
Кто у вас первая балалайка в оркестре?
А если про себя-то не надо говорить?
Надо.
О балалайке и о жизни, которая тоже как балалайка, то веселая, то грустная, рассказывает музыкант Валентина Шихарева.
Ну, у меня вообще сериал целый. Я сама, значит, из детдома, меня взяли родители и воспитали очень строго меня. Везде отдавали, лишь бы не бегала там по дворам. Сначала меня отдали в лыжную, не понравилось, холодно, на коньках падала, и все не первое. И все хотела первой быть. Вот. А потом отдали в музыкальную.
А балалайчику возьмите с собой.
Хорошо. Поиграть. Мы играем гитарные приемы. Гитарные приемы, то есть от гитары пришло.
Столько да. Струны и столько музыки.
Да, то есть у нас разные приемы. Начинаем с пицциката, щипок большим пальцем правой руки. Это самый легкий арпеджиато. И начинала в первом классе вот так. Светит месяц. И так далее. Вот так.
Бешеный темп.
А, да, такой темп. Бряцанье, вот которое, значит, дети, кстати, не любят его. Ой, пальчик больно, особенно маленькие. Пятилетним я не даю, конечно, им только вот это бы. И так еще поиграем, и попляшем, и так далее. И в прятки даже они поиграют. И испугают меня под столом где-нибудь там. Засядут и, ах, Валентина Александровна, мы здесь. Я говорю, господи, ладно, вы поняли. Ага. А восьмилетние я уже даю уже бряцанье играть. То есть от них, от этого приема все, в принципе, исходит. То есть указательным пальцем играем правой руки. Совсем. Пожалуйста.
Первый раз в жизни играю на балалайке.
Самое главное – свободная рука. Это бряцание. Удар вниз и вверх. Да-да-да.
Удивительный инструмент. Еще не встречала такого смешного инструмента.
Очень самый веселый инструмент, я думаю, из всех инструментов музыкальных. Да, и вот хочется прямо жить. Вот, знаете, только возьму инструмент, все забываю. Там печали. Тут и поплачу вместе с балалайкой. Иногда вот грустные песни, например, какие-нибудь вот. Так что хочется вот это. И вот это вот слезы, допустим, там еще есть каденция такая шикарная. И вот здесь слезы прямо конкретно. Я очень счастлива, что именно вот в этой профессии, именно с балалайкой в руках, и мне все время говорят, экзотический инструмент, вы что, играете на нем? Я говорю, играю. А вот поиграете? Я говорю, да я с удовольствием. Вот я сегодня просто волнуюсь, кое-что не так все это красиво. Когда музыкант за инструмент садится играть, уже с первых звуков даже чувствуется, вот какой он сам человек, какой у него характер, какие у него данные, даже чем вот заниматься, что у него, какой внутренний мир, богатый он или нет, и интонационно как вот, то есть уже буквально с одного предложения, буквально с одной, ну какой там, с каких-то секунд. То есть у меня столько много чувств внутри, и поэтому у меня здесь-то вот все по-разному. То есть я то играю слишком нежно, то грубо, то это нахально даже, извините за выражение. Такая,
вы нахальная?
Нет, такого нет. Но, вы знаете, иногда хочется сказать, внутри все держу. Иногда вот кто-то так со мной разговаривает, думаю, вот так бы вот, а сама сдерживаюсь и думаю, а вот зря не сказала, надо было вот хотя бы сказать культурно.
На флейте гобои ругался музыкант Игорь Ячменев, а это... Он признался мне в любви.
Но в основном тембр, вот он более лирический, но любовный.
То есть это любовный инструмент?
Да.
На нем надо исполнять серенады?
Да, романсы в основном, да, вот романсы и темы, которые проникновение именно душевные.
Я вижу, вы немножко задохнулись. Трудно вот это?
Да, вот я почему говорю, что он занесен в книгу Гиннесса, и как один из самых сложных инструментов в деревянных, в медных инструментах, это волторна. А здесь по звукоизвлечению, потому что при помощи той трости идет стол воздуха, давление, именно отработано.
То есть вы буквально дышите музыкой?
Да.
Выдыхаете?
Выдыхаем именно, да, музыкальным языком.
Выдохните мне еще что-нибудь.
Это уже другой древний инструмент, называется жалейка или пастуший рожок. В древности жалейку использовали во время поминального или свадебного обряда.
Только напор воздуха и слушаешь. То есть регулируем довольно сложно. Конечно, пожалуйста. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, давайте мы их руках.
Давайте. Это все, что у меня получилось.
Нет, а если бы так просто затягивать, можно было отверстие просто закрыть. Там просто надо посильнее
дуть. Вятский оркестр народных инструментов побывал на гастролях в Австрии, рассказывает главный дирижер Александр Чубаров.
Нам повезло, вот мы с оркестром впервые выехали за границу, да никуда-нибудь в Польшу там или там в Литву, допустим, а прям сразу в Австрию, сразу в такую удивительно богатую страну, красивую, чистую, даже говорят, самая такая она интересная из западных стран. У нас один из концертов только получился в зале, а остальные концерты были на улице или в таких местах, в небольших, что ли, в таких концертных залах. Так вот, настолько сильное было впечатление, что мы удивились в конце, слышим топот, такой сильный-сильный этот топот. Но это вот и выражение восторга, как бы у них высшая степень восторга, вот они так вот... Весь зал начали шумно-шумно так топать. Ну, конечно, к нашему удовольствию. И вот музыка, опять же, такой язык универсальный. Не надо никаких слов.
Россини, Каватина де Фигаро, Ауста Опа, Бальфир фон Севилья, солист Эдуард Ворожов.
Фигаро, 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 Фигаро.
музыкантами из Вятского оркестра народных инструментов имени Федора Шаляпина разговаривала Екатерина Лучникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Штази. Оперативная реальность и художественный вымысел.
Если хотите узнать, виновен кто-то или нет, нет лучшего способа, чем вести допрос до полного его изнеможения.
Диссидентов же обрабатывали иначе. Вы уже знакомы с этим термином. Оперативное личностное разложение.
Среди сотрудников штази не нашлось людей, которые хотя бы раскаялись потом.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.